Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С точки зрения такой чисто человеческой, рациональной, если рассматривать жизнь как отдельного человека, так и вообще саму историю человеческого рода, будет непонятно, как вообще те или иные события могли в этой истории осуществляться, потому что даже вот с точки зрения чисто человеческой, когда святые апостолы стали проповедовать о воскресении Христовом, их было-то всего, можно сказать, десяток человек, учеников самого Христа. И тем не менее, поскольку их проповеди, их словам и действиям сопутствовал сам Бог, Дух Святой, истина сама во Христе, мир очень скоро стал христианским, потому что несколько столетий до середины IV века, когда при Константине Великом Римская империя фактически стала христианской, это в исторических масштабах срок не очень большой. А если еще учитывать, что насколько было проповеди апостолов большое сопротивление, во-первых, самих же их соплеменников, иудеям соблазн, а эллинам безумия и языческого мира тоже было большое сопротивление, то действительно это чудо. Потому что дело не столько в том, что отдельные представители языческого мира или сам там, император сочувственно отнеслись к христианству или приняли его, а происходит очень серьезный переворот именно чисто идейный, такой идеологический. Римская империя, она была основана на определенных мифологических постулатах языческих, именно что. И первоначально, с точки зрения именно такой достаточно универсальной языческой же, потому что язычники, они, как это говорится, были политеистами, многобожниками. Но, в принципе, в их политику языческого Рима входила такая определенная универсальность, толерантность. То есть они, народы, которые завоевывали, включали сферу своего прямого влияния, их культуру, этих народов религиозную, их местных, так сказать, богов, идолов, принимали в общий такой пантеон, никоим образом их не спровергали, относились так вот толерантно, политкорректно. Но, правда, требовали, чтобы и к их богам, и другим богам было наряду со всеми остальными тоже такое отношение, приятие. И вот первоначально, с точки зрения просвещенных, так сказать, римлянин, христианство было некой такой иудейской сектой. Собственно говоря, в чем там было для иудеев соблазн имя Христово, римлянинам было, в общем-то, все равно, поскольку сама библейская картина мира для них иудейская, она была диковатой по сравнению с их языческой. Но постепенно христиане начали выглядеть смутьянами и для самих язычников, потому что отказывались принимать то, что и этим богам надо почтение воздавать идолам, и тем, и обожествляемому императору надо жертву приносить. А христиане почему-то вдруг упирали на то, что Христос – это единственное, в ком истина. А языческие боги, весь этот пантеон, пенаты, так сказать, вообще вся эта идейная картина языческая, римская, на чем все изиждилось, это все не истина. И по сравнению со Христом фактически является бесовщиной. Конечно, первоначально римлянам, язычникам это было совершенно нетерпимо, такое отношение верующих во Христа. Почему таким жестоким гонением они подвергались, христиане? В многом это было гонение чисто такое именно идейное, даже политическое, потому что политическое в Древнем Риме смыкалось с культовым, религиозным, Вот. Христиане, они в этом смысле были такими политическими тоже смутьянами. Но в конце концов, несмотря на все гонения, язычество не устояло. Ну, потому что было неистинным, и в принципе многие именно что просвещенные язычники, они сами в своих богов так не верили, как христиане. Они прежде всего считали это такими отеческими преданиями, которые необходимы вообще для того, чтобы мир не сползал в хаос, чтобы сама такая универсальная идея римского распространения, римской цивилизации, вот, имперская, она чтобы вообще была осуществима. Ну вот все-таки в IV веке происходит такой коренной перелом, потому что вся эта вот могучая некогда языческая недавно еще система мировоззренческая меняется на библейскую. То есть принимается идея творения мира из ничего Богом-творцом, принимается идея Боговоплощения, спасения во Христе, принимается идея того, что церковь – это богочеловеческий организм, в котором каждый верующий во Христа может обрести спасение для жизни вечной, и римская власть, царская власть, имперская власть, некогда недавно еще сакрализируемая языческими такими именно постулатами, вот, теперь оказывается, что потворствует в хорошем смысле, способствует спасению своих подданных в церкви, которая находится, ну, вот, на территории империи этого государства. И, конечно же, без промысла Божьего, без помощи Божией ни апостолы, ни последующие святые мученики, они не могли бы осуществить такой коренной перелом, переворот в язычниках, в том числе, который действительно произошел. То есть действительно силен Бог, когда Он промышляет о нашем спасении, как в рамках вообще всей истории, так и в отношении жизни каждого отдельного человека, каждого из нас, потому что мы часто, да, помышляем в первую очередь о земном, по своим человеческим немощам печемся, заботимся, печалимся о своих земных делах. Вот. Иногда нам кажется, что эти земные дела наши, они не так устраиваются, как нам хотелось. А иногда мы даже возмущаемся, иногда люди приходят и вопрошают, как же так, почему Бог меня не слышит? Почему Бог мне не помогает? Вот мне хотелось бы так-то устроить свои дела, мне хотелось бы от таких-то проблем, скорбей, болезней, немощей, неурядиц, нестроений, несогласия, там, чего-то с кем-то как-то избавиться бы, а у меня почему-то это вот не получается. Вот я прошу-прошу у Бога, молюсь-молюсь, а Он меня не слышит, якобы, потому что вот не устраивает. На самом деле, конечно, это не значит, что Бог не слышит. Но дело в том, что мы часто не знаем воли Божией о себе. И если мы просим то, что противоречит Его воле, то оно и не исполняется, потому что не в Его именно воле, а только в нашей. А что противоречит Его воле? А противоречит Его воле то, что для нас не спасительно. Хотя с точки зрения, может быть, нашей земной, это нам приятно было бы. Но то, что нам приятно, оно далеко не всегда спасительно для Царства Небесного, для жизни вечной. Может нам казаться, что нам вот это было бы хорошо и нужно, а в конечном счете оно окажется для нас душепагубно. Это очень даже, увы, может быть, потому что мы очень часто действуем именно по страсти и видим себя и свою земную жизнь, и возможное какое-то будущее хотели бы видеть с точки зрения именно такого человеческого и греховного все-таки страстного понимания. А Господь Бог о нас тоже судит с точки зрения вечности. Какими бы Он хотел нас видеть в Царстве Небесном, в вечности, в общении с Собой. И, естественно, все то, что этому мешает, Господь Бог хотел бы, чтобы мы от этого избавились, а вот мы часто этого и не хотим, потому что то, что нам мешает для спасения, нам кажется, наоборот, что вот это вот нам и нужно, нам и важно. Поэтому порой возникает такое противоречие с самим Богом, с волей Божией. И что делать? Ну, по крайней мере, все-таки стараться как говорится, не вступать в спор с Богом, стараться не перечить Ему, не устраивать, можно сказать, такую войну с волей Божией наперекор всему. Ну, не получается и не получается что-то. Иногда действительно вот не обязательно волю Божию надо познавать из обращения к святым старцам, вот, которые далеко не всегда в тот или иной отрезок времени легко доступны. Вот. Иногда воля Божия, она видна из самого естественного хода событий и житейских обстоятельств. Просто не надо торопиться по страсти, опять же, вот, некому такому азарту. Вот этого хочу и все, вот во что бы то ни стало. Ну, можно подождать, помолиться, прислушаться. Может, какой-то от Бога все-таки ответ будет, исходя из этих самих событий естественного хода. И иногда потом вдруг становится понятно, что да, то, что я там неделю-другую, месяц, полгода, год назад вот изо всех сил хотел получить, вот, или от чего отказывался, оно на самом деле это и было ко благу. А спустя годы порой это еще лучше видно, что вот от чего Господь на самом деле уберег. Или вот тут я упорствовал, и все-таки настоял, поступил по своей воле, и какие из этого потом отрицательные следствия вышли по жизни. А не упорствовал бы, может быть, оно было бы гораздо и в нравственно-духовном плане спасительно, и по жизни бы не было бы дров наломано, вот, от чего потом сам же и страдаешь. И на самом деле, если вот так вот стараться себя как-то смирять пред Богом, а давать действовать Богу в своей жизни, то очень много можно избежать и бед, вот, и проблем. А самое главное, сама жизнь тогда, она оказывается более спасительна для вечности, для Царства Небесного. Мир душевный тогда можно обрести, начать обретать, который является тогда, когда приобретается опыт общения с Богом, спасительный во Христе, через покаяние, молитву, исполнение заповедей, через желание вообще следовать не своей воле, а воле Божией. В чем, Господи, нам помоги. Аминь.